Путин мешает всем. Садить смирительную рубашку на безумную российскую президента. Вам, идиотам, я еще в 17 году говорил, тратьте деньги на вооружение. Теперь до вас это с большим опозданием дошло. Отдать ничего не отдадут. Я не вижу, зачем американцам торопиться с этим соглашением между Россией и Украиной. Я восстановлю мощь Америки. Россия будет сливным бачком для экономики Китая. Только сейчас санкции начинают по-настоящему работать. Пока Украина не показывает, что она может что-то там вернуть себе. У меня появилось такое ощущение пока осторожного оптимизма.
Добрый день, добрый вечер. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Мы записываем эту программу, предупреждаю нашу аудиторию, в понедельник, 20 января. Выйдет она в эфир впервые 21 числа. Но зато мы будем сегодня разговаривать фактически параллельно с инаугурацией 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он был и 45-м, а теперь он стал и 47-м заодно. И с этого события мы начнем сегодня разговор с российским политиком, хорошо вам известным, Евгением Савастьяновым. Евгений Вадимович, добрый день, добрый вечер. Как я всегда говорю, не зная, где, в каких частях света наша аудитория, да и вы сами уже запутались, где мы все. Скажите, вы что-то ждали от этой инаугурации, что-то, может быть, какой-то новости или как подтверждение там каких-то своих прогнозов? Или все это, так сказать, традиционно и ни на какие сюрпризы не рассчитано?
Здравствуйте, уважаемый Виталий Наумович. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну, конечно, инаугурация – это действие важнейшее. Это такой законодательно закрепленный акт. С этого момента президентом стал Трамп. С этого момента он получает формальный доступ к секретным кодам управления стратегическими вооруженными силами Соединенных Штатов. С этого момента каждое его слово становится уже не публичным, не политическим заявлением, а государственным практически высказыванием. С этого момента до конца его президентства остается уже меньше 4 лет. Кстати сказать, тоже важная составляющая. Ну а так, да, ну собрались люди, выполнили в полном соответствии с Конституцией, с законами, все процедуры, необходимые для нормальной передачи власти, не было никаких осложнений, кроме климатических. Так что, ну, нормально, церемониальный акт. Я вот не далее, как несколько дней назад, сам в этом здании побывал, поэтому могу сказать, что, ну, да, там готовились заранее, по всему городу, там вывешивали флажки, в гостиницах завозили букеты цветов, национальные флаги. В общем, готовилось большое мероприятие, кстати, несколько иного формата все-таки там на улице готовили. Но никаких неожиданностей нет. Речь Трампа, она, ну, может быть, прозвучала действительно очень вдохновляюще. Это заявление, претензия на то, чтобы Америка стала вновь сияющим градом на холме, по сути, как ее называл Рейган. Но посмотрим, дальше пойдут дела. Вот. А пока все достойно, все красиво, все чинно, все благородно. Из того, что важно, наиболее важно, с моей точки зрения, это появление на инаугурации специального представителя Си Цзиньпиня, который приехал, привез, наверное, весточку от китайского лидера и увезет, наверное, весточку от американского лидера. То есть я предвижу встречу его с Дональдом Трампом, может быть, даже сегодня. Вот, а все остальное вполне предсказуемо, вполне нормально. Обычно только от тех людей, которые хотят место поближе, там, в голове стала, ну, некоторая ревность. Ну, это все, знаете, уже за многие годы уже так обычно.
Я обратил внимание, только, знаете, как там, значит, после каждой вдохновляющей фразы Трампа зал вскакивал с аплодисментами там и с ревом, только совершенно как мумии сидели, не аплодировали, это демократы. Байден, ну, Харрис, чета Клинтонов, значит, они просто сидели, слушали без всякой реакции на заявление Трампа.
Это англосаксонская культура, Виталий Наумович. Если вы посмотрите, как идут обсуждения в британском парламенте, вы увидите примерно ту же самую стилистику. Нам абсолютно непривычно. Выходит премьер-министр Великобритании, читает речь, половина, значит, скамеек вскакивает, половина парламентариев вскакивает со своих скамеек и так радостно ревет «Е-е-е!», а вторая, значит, хранит глухое молчание или не менее громко кричит «На!». Так, ну, это вот такая стилистика, да, представители победившей партии поддерживают свой, он же не только президент, он и партийный лидер, ну, что уж там говорить, по сути дела, на сегодня республиканская партия, это и есть Дональд Трамп, поэтому,
ну,
конечно,
да.
Вот в стиле этой англосаксонской традиции идет очень эмоциональное волеизъявление одних и обиженное молчание других. Это
По его по его
всегда было так, и будет так. Это традиция многолетняя.
по его
И, кстати говоря,
выступлению.
хорошо, что так, потому что это означает, что в обществе сохраняются разные точки зрения. Нет, знаете, вот этого коммунистического монолита, когда в едином строю, к единой цели, без сомнения, под бой барабанов идут в пропасть.
Да, надо сказать, и при этом, когда Трамп приехал, Байден его встречал на ступеньках и сказал «добро пожаловать домой». Это вообще потрясающая фраза Байдена, да, на ступеньках Белого дома сегодня. И при всей конфликтности, что ли, да, этих двух персонажей, которые вроде как бы борются, друг друга ненавидят, они очень мирно пожали друг друга руки, поулыбались, и, в общем-то, это все выглядело вполне цивилизованно. Да? Без
Ну,
мордобития. Даже
назад.
обидно. Даже обидно, без мордобития.
Я говорю, по сравнению с тем, что было 4 года назад, это выглядело несколько необычно. Да, но это именно такая традиция. Действительно, каждый новый президент, который въезжает в Белый дом, въезжает домой. Белый дом является домом для президента
Конечно,
и его семьи.
да.
Так что каждому адресована фраза «Welcome home». Да? Ну, это не умаляет ни на грамм, не снижает температуру, ни на градус уровня противоречия между уходящей администрацией и приходящей администрацией, между демократами и республиканцами. Там не надо думать, что они перестали друг к другу относиться, ну, скажем, дипломатично, весьма критически. Вот. Но да, соблюдены определенные протокольные формы. Не надо хулиганить там, не надо... Ну, знаете, все-таки люди-то воспитанные.
Более-менее,
Да. Ну,
скажем так.
Не хуже нас с вами, скажем так.
Да. Ну, слушайте, я бы сказал про Трампа. Ну, будем считать его тоже воспитанным. Илья Ильич, смотрите, я прослушал всю речь, пытался выписать там, значит, великие идеи, которые были произнесены, ничего нового. Ничего нового, значит, чрезвычайное положение он объявляет на границе с Мексикой. Ну, 8 лет назад он объявлял, что он стенку строит на границе с Мексикой. Сейчас это чрезвычайное положение, ну, допустим. Залив, это он уже объявлял, значит, он сразу же объявит Панамский пролив проливом Америки. Что там еще? Да, здесь, я, правда, честно скажу, раньше этого не слышал, но, судя по всему...
Залив, а не пролив. А Мексиканский залив.
А, Мексиканский залив, он скажет. А, да, Мексиканский залив, а пролив Панамский он просто возьмет контроль над ним.
Нет, давайте не будем, Виталий Иванович, давайте не будем путать наших слушателей. Речь шла о Мексиканском заливе, о Панамском
да.
канале. Да, вот.
Да, 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 да. Я что-то Панама перепуталась там. Да, все правильно. Потому что у меня там написано залив вот буковками. Я от него раньше этого, правда, не слышал, но, судя по всему, он не первый раз это заявляет, и он сказал, что, значит, он объявляет, что в Америке отныне только два пола, мужской и женский.
Ну, не только в Америке, во всем мире так.
Да, ну, мы знаем, как,
есть, нет, ну,
мы знаем,
подождите, каждый человек
как
рождается с
российский...
определенным набором хромосом. Это набор либо мужской, либо женский, там, в зависимости от числа XY хромосом. Да? Поэтому ну, каждый взрослый человек вправе распоряжаться своим телом, как он хочет. Но он от этого хромосом, в генетическом плане, он не перестает быть мужчиной или женщиной. Он может там у себя отрезать или пришивать, чего хочет. Не надо просто там детей к этому подталкивать. Вот это, да, не надо делать. Не надо, скажем, но взрослые, именно взрослые люди вправе распоряжаться своим телом, как хотят. От этого генетически они не перестают быть мужчинами или женщинами. Конечно, есть всего два пола, и иного быть не может, пока, по крайней мере. Не придумали еще такую генетическую комбинацию. Вот, поэтому, ну,
ну, знаете, это вот как бы...
Мне, скажем, интересно другое. Да? А,
вот.
Вот в предыдущем послании, в предыдущем инаугурационном выступлении, в 2017 году, он фактически объявил войну государству американскому. То есть он объявил войну «drain the swamp», осушить болото, и он фактически все власти в Вашингтоне обозначил как своего врага. Вот. На этот раз, как я понимаю, такого не было.
Нет, не было.
Такого не было. Он, по сути дела, ну что, ну вот мне, скажем, интересны будут его решения. Да, выступление, ну, прозвучало что-то более акцентированно, что-то менее акцентированно. После этого выступления президент Соединенных Штатов сядет в свое кресло, подпишет указ о том, что он приступает к исполнению обязанностей президента. И с этого момента я буду обращать внимание больше на подписанные документы, чем на сказанные слова.
Но все-таки, чтобы закончить со сказанными словами сегодня, смотрите, значит, по поводу внешних проблем, да, ни слова, там не было произнесено ни Россия, ни Украина, ни Китай, ни Израиль, а было только заявлено им «я миротворец», сказал он, «мы будем создавать мощную армию для того, чтобы она была сильной и обеспечивала мир, мир во всем мире, как говорили в наши советские времена». И добавил,
ну,
значит, Трамп, я миротворец.
Смотрите, значит, в первую очередь это послание президента США американскому народу. Американский народ в первую очередь ждет от американского президента прогресса, развития. Да, то есть накопилось немало проблем в области, там, ну, даже когда едешь по дорогам здешним, ты понимаешь, что многим из них уже требуется ремонт. Да, накопились многие проблемы в индустриальном секторе. Он прямо говорит, что я восстановлю мощь Америки, я восстановлю процветание Америки. Америка станет прекрасной страной и так далее, и так далее. Второе составляющее является и обеспечить безопасность Америки. Вот именно вопрос о безопасности Америки – это тот вопрос, который охватывает и Гренландию, и Канаду, и Панамский канал, и вчера повторенную его идею о создании мощного ракетного, противоракетного купола над всей территорией США. Вот. Он возвращается к идее неприступного бастиона Северной Америки. То есть надо понимать, что и Гренландия, и Канада, и Панама, они фактически укладываются в логику такую, что Америка в любой момент может уйти от внешних дел. В любой момент, сказав, что мы достаточно защищены, чтобы у вас там не происходило на всей остальной территории земного шара. Но, тем не менее, это не означает, что сейчас, на данный момент, Дональд Трамп будет свертывать участие Соединенных Штатов в международных делах. Нет, он, видите, поднажал на Нетаньяху и добился там, перемирия с Хамасом. У меня, значит, своя точка зрения насчет оптимальности этого перемирия, но оно есть. А вот он говорит о том, что я буду добиваться укрепления НАТО. Да, вот это его позиция. Он повторит, он фактически в неявном виде скажет европейским лидерам, вам, идиотам, я еще в 17 году говорил, укрепляйтесь, тратьте деньги на вооружение. Вам надо готовиться защищать себя. Вы, идиоты, этого не слушали. Вот теперь до вас это с большим опозданием дошло. Но те 2%, которые я тогда от вас требовал, вы не вкладывали, и теперь это превращается в 5%. Раскошеливайтесь, ребята, не думайте там о благополучии, а думайте о безопасности. Как говорит Рюта, чтобы не учить русский язык. Значит, он укрепляет военный союз США в Тихоокеанском регионе. Вот сейчас, видимо, под ножом американской дипломатии, британцы отказались от своих обязательств перед Маврикием о передаче Атолла, ну, вообще всего архипелага Чагос. В первую очередь, конечно, речь идет об Атолле Диего-Гарсия в Индийском океане. Нет, Америка будет восстанавливать свою военную мощь. Ей брошен очень сложный вызов. Китай – это мощный соперник, он наращивает военное строительство в гигантских темпах, и им надо соответствовать. Предстоит огромная работа по укреплению военной мощи Соединенных Штатов, в том числе через военный союз Соединенных Штатов. Значит, пока мы не видим никаких сюрпризов в этом смысле. В отличие, может быть, от предыдущей администрации, внешняя политика Дональда Трампа будет более жесткой, менее склонной к такому растягиванию решений. Вот, она будет более наступательной, безусловно. Ну, посмотрим, как это будет все отражаться в реальности.
Посмотрим, как это будет отражаться. И в первую очередь, конечно, что нас интересует, это как это будет отражаться на российско-украинской войне. Да? И
Ну,
что
может,
вы
это далеко
думаете?
не главное, конечно, но
Ну да, но...
это важное обстоятельство, хотя далеко не главное. Ну, я так понимаю, поэтому я и говорю, что из всех персональных решений, там, тут Трамп обещал подписать в первый же рабочий день больше 200 указов, из них, конечно, значительная часть это персональные указы, назначенческие. Ну и вот поэтому я и говорю, что единственный указ, который меня с этой точки зрения интересует в первый день, персональный, это о назначении уже формальным Кита Келлога представителем, значит, Трампа по Украине и России. Но Кит Келлог это не просто там человек, чиновник, которого назначают, а человек, который заявил свое видение урегулирования. Значит, если его назначает президент, значит, президенту это видение по душе. Значит, именно этому видению и будет отдано преимущество. Ну, в общем, вот мои встречи в Вашингтоне показали, что у меня появилось такое ощущение пока осторожного оптимизма.
Что такое оптимизм в этой ситуации? Потому что российская сторона, там у стороны и Путина, и Лаврова, и всех, кого можно, значит, все время заявляет о том, что Путин, по-моему, сегодня, да, по-моему, на совбезе заявил, что его не устраивают промежуточные соглашения, ему нужно окончательное соглашение. Под окончательным соглашением понятно, что подразумевается. Что подразумевается переход этих четырех регионов, значит, под Россию. Они становятся российскими, и это надо закрепить, значит, в
Пяти
соответствующих
регионов,
договорах.
пяти
А?
регионов, пяти регионов.
5, ну, вы имеете в виду с Крымом вместе. Да.
Естественно.
Да. Ну, как-то с Крым уже, по-моему, отдали такое
Нет,
ощущение.
ничего
Да.
подобного. Вы
Ну, хорошо,
рассматриваете все пять
посмотрим, да.
регионов как единое целое, как
Да.
единую проблему.
Вот. Украина заявляет тоже, но это я так понимаю, в рамках той торговли, нормальной торговли переговорческой, которая идет, что в этой ситуации, когда она там пока проигрывает на поле боя, ей невыгодны сейчас переговоры и невыгодно перемирие. Что такое в вашем понимании оптимизм, да? Что вы считаете хорошим вариантом для, ну, для всех, что называется, да?
Ну, знаете, у меня два критерия. Первый критерий – это международное право. Устав Организации Объединенных Наций, который не предполагает аннексии чужих территорий, захвата и присоединения силы чужих территорий. То есть вот за всю послевоенную историю, да, практически примеров таких силовых захватов, ну, давайте начнем отсчет для удобства 1946 года. Потому что был еще послевоенный там передел границ, мы не видели, если не считать китайско-индийских там конфликтов в Тибете. Да, все остальное укладывалось, захватывали чужие территории, но не аннексировали. Такое бывало сплошь и рядом там. Но вот силовое присоединение чужой территории Была попытка Саддама Хусейна поглотить Кувейт, наказанная международным сообществом. Больше не было. Значит, итак, для меня первый критерий – не должно быть нарушено международное право. Украина должна сохранить государственный суверенитет на всей своей территории, признанной к моменту признания ее как государства, принятия ее в Организацию Объединенных Наций, подписание соглашений, значит, о прекращении существования СССР. Вот. Ну, и там были еще мизерные пограничные поправочки. Ну, я обычно говорю, что речь идет о границах Украины к январю 2014 года. Итак, суверенитет Украины не должен быть нарушен. Он может быть на части ее территории отложен. Да? Но от этого суверенитет теряться не должен. Это, итак, первый критерий — международное право. Второй критерий – воля украинского народа. Вот это должно быть решение, которое примет украинский народ. Мы видим, что сейчас, несмотря на огромные поставки оружия из США, Украина не может добиться перелома в ходе военных действий. Да, я не знаю, с чем это связано. Мы не знаем многих деталей военных деталей. Но пока Украина не показывает, что она может что-то там вернуть себе. Значит, дальше все зависит от того, какова будет воля украинского народа. Итак, два критерия. Международное право и воля украинского народа. Меня устроит любое решение, удовлетворяющее этим двум критериям.
А как вы видите, это в форме референдум отдать эти земли или не отдать России, потому что мы проигрываем, там, я имею в виду волю украинского народа?
Да нет, отдать ничего не отдадут. Это противоречит первому критерию. Я напомню, что первый критерий не предполагает переход территории от одной стороны к другой в результате применения силы или угрозы применения силы. Так что нет, об отдать вообще речи не идет. Речь идет о том, что согласиться на то, чтобы на неопределенное время отложить вопрос.
Отложить вопрос.
Ну, как с Эстонией, с Латвией, с Литвой было, да? Вопрос был отложен. А потом, ну, вы, кстати, в Литве находитесь, да? Потом речь зашла о восстановлении государственного суверенитета Литвы. Просто о восстановлении, напоминаю.
Но для этого потребовался распад Союза, для того, чтобы... Для того,
это
чтобы...
произошло до распада Союза.
Ну, с этого начался распад Союза, так сказать.
Ну, как процесс, да. Но формально говоря, это произошло до распада Союза.
Ну да, до официального распада Союза, с этого начался процесс распада. Это так. Я у тебя как-то плохо представляю себе, что должно произойти, чтобы в один прекрасный день, значит, Россия отказалась. Ну, правда, уже при другой власти, это, может быть, действительно будет возможно. Но тогда встает
любая
вопрос.
Любая другая власть, сразу после ухода Путина с поста президента, вопрос о прекращении правовых последствий всех военных действий встанет в повестку дня. Я имею в виду возврате Украине ее территории, о прекращении агрессии, о возврате территории, о выплате репараций и так далее, и так далее. Без этого Россия не сможет восстановиться как международно признанное государство, а сегодня это государство-изгой, да? А любой руководитель страны после Путина просто вынужден будет заниматься именно этим. Я напоминаю, что во всей истории России, вот считайте там, отлистывайте странички нам века назад, вы увидите одну и ту же картину. Каждый следующий руководитель России на 180 градусов меняет внешнюю политику России.
Ну да, я вот уже, по-моему, сейчас в последнее время со всеми собеседниками своими об этом говорю и задаю один и тот же вопрос. Может быть, он даже аудитории уже надоел, но тем не менее, да, как кто-то сказал, на каждого Сталина у нас свой Хрущев, там, на каждого Брежнева свой Горбачев.
Ну, это называется, да? Второй закон российской истории по Савастьяну. Значит,
но, вот. Но этот закон может быть нарушен, потому что, смотрите,
не
какая ситуация вокруг
будет.
России. Не будет нарушен?
Виталий, не будет нарушен.
Ну, вы тогда вы действительно оптимист. Тогда вы
Нет, ну,
действительно
пусть,
оптимист,
кто бы
потому
ни
что...
пришел после Путина, он будет заниматься именно этим.
Но смотрите, тренд, одно дело все-таки ситуация и хрущевская, кстати, и горбачевская, это в окружении, в общем, вот этого демократического Запада, да, демократического тренда. Сейчас тренд другой, сейчас и Трамп хочет его возглавить, как я понимаю. Это если посмотреть на ту же Европу, но я сейчас опять повторю то, что я говорю довольно часто, альтернатива для Германии, Венгрия, Словакия, Голландия, сейчас еще Австрия добавляется. То есть в Италии девушка такая не
Мелани.
совсем ясная, Мелания, да. Это тренд, который может возобладать над демократическим.
Ну, что значит возобладать? Это тренд на отказ от глобализма, на восстановление как бы, ну, таких вот классических вестфальских наций, государств, которые, значит, являются главными акторами международной политики. Все надломило неограниченное увлечение свободой миграции. Да? Легальной и нелегальной. Никакие правые в Европе не поднялись бы, если бы не приток мигрантов через неконтролируемые границы, которые приводят к потере национальной идентичности в разных странах или к угрозе потери. Значит, вот это то главное, что должно быть преодолено. Да? Закон есть закон, любой нарушитель закона, а нелегальный иммигрант, это нарушитель закона, не должен получать поддержки от государства. По сути дела, ведь на этом стоят все правые движения в Европе. И, кстати говоря, на этом стоит и Трамп. Вопрос иммиграции – это первый главный вопрос для всех этих стран.
Да, но Трамп уже в некоторых своих речах, ну, не то чтобы, ну, предупреждал фактически, или так высказывал свое желание, и это, видимо, в голове у него есть, там и Конституцию поменять американскую, и эти выборы никому не нужны, и вообще все это неправильно, и так далее, и тому
Ну,
подобное.
слушайте,
Другое дело, что он ограничен, конечно, там,
Виталий Иванович,
да.
Конституцию поменять в Америке – это все-таки довольно сложное
Я
мероприятие. Да?
понимаю. Нет, это не у нас, да.
Мы знаем с вами, что вот мы начали свой разговор с того, что уже меньше 4 лет осталось до того момента, когда в овальном кабинете появится новый руководитель. Да? А меньше 2 лет осталось до того момента, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс. И что за это время может произойти, еще неизвестно. Вот. У Трампа большие планы, но они упираются и в американские законы, и в американские традиции. То есть, ну, поменять 14-ю поправку, скажем, которая предполагает право на гражданство по рождению на территории США, ну, это же, понятно, не удастся. Понимаете? Ну, по крайней мере, вот, в ближайшее время.
Если предположить все-таки, что какие-то некие будущие переговоры состоятся, я так понимаю, что ну, Трамп, собственно, его помощники, ну, его окружение пока еще, да, я не знаю, там, в каких официальных должностях, да и он сам, ну, не, он сам молчит, но его вот это вот окружение все время говорит, что они сами еще не понимают, как это все будет. Я имею в виду сейчас Россию и Украину, да. Уолс говорил, ну да, или нам удастся, значит, или Путина, значит, уговорить, или Зеленского, потому что как-то мне такое ощущение, что они хотят, как бы, они думают, что они скажут, бог сесть и подписать, и все сядут и подпишут. Но я так понимаю, что никуда там Путин не собирается ничего
Вот,
подписывать.
ей-богу, я не вижу, зачем американцам торопиться с этим соглашением между Россией и Украиной. Уж американцы могут сказать, да, ребят,
Разбирайтесь сами. Нет?
когда вы оба к нам придете, понурив голову, и скажете, помоги нам договориться, тогда мы возьмемся. А пока, значит, мы не будем вас тянуть за уши. Потому что, знаете, вы когда-нибудь разнимали драки мужиков? Доводилось вам?
Драке?
Разнимать драки мужиков
Да,
доводилось?
ну, доводилось, да, и меня
Вот если бы ты не знал
разнимали.
подраться, Если ты не дал им подраться и выпустить адреналин, тебе от обоих может достаться. Поэтому дай им
Это
сначала
правда.
помахаться, а потом раскидывай. Да? Простое очень правило. Вот,
Но,
поэтому...
Евгений Владимирович, но вы же не Трамп. Трамп, кстати, он сегодня это заявил, чтобы не было пустых слов, что раз я сказал, значит, надо это сделать. И раз он сказал, то он это
Только
прекратил.
не надо торопиться. Торопиться не надо.
Ну,
Вот
он вообще
знаете,
сказал, что он за
я
один
до
день
сих пор,
это сделал.
когда говорят о том, что Трамп сказал, что он за один день всех помирит,
Да.
я напоминаю формулу Петра, что у Господа один день как 1000 лет, а 1000 лет как один день. У президента США один день как 4 года, а 4 года как один день. Да, ну, пожалуйста, значит, он предложит. Пока он видит, что нет заинтересованности у Путина. Значит, надо сделать так, чтобы заинтересованность у Путина возникла. Для этого надо усилить помощь Украине. А усилить ее можно в самых разных вариантах. Вообще говоря, не спрашивая Путина, принять Украину в НАТО. Да, скажем, с определенными ограничениями по колпаку, по 5-й статье. Можно взять и разместить силы НАТО на границе с Белоруссией, которая не является военным фронтом сейчас в данный момент, и дать Украине высвободившиеся войска использовать на линии фронта. Можно объявить все правобережье Днепра зоной запретной для полета ракет и дронов в направлении стран. Да, то есть сказать, что все, что летит через Днепр в сторону стран НАТО, все является угрозой для стран НАТО, и мы будем сбивать силами НАТО. Ну, то есть им можно оружие подкидывать там в неограниченных количествах. То есть давление можно оказывать очень мощно. Да так, а самое главное, можно очень большое экономическое давление, кстати, уже сказывающееся. Вот я поэтому говорю, что давайте посмотрим вообще, каковы будут настроения в Москве через 6-7 месяцев. Потому что вся вот эта бравурная статистика о том, что дела у нас идут хорошо, это не более как показуха. Я тут
Это
просто,
правда.
я прикинул, посмотрел в цифире, официальные российские цифры, да? Объем розничного товарооборота, то есть продажи продовольствия и товаров и услуг для населения. Вот с начала войны удвоилось, в том числе по продовольствию. Будем откровенны, разве это означает, что россияне стали в 2 раза больше кушать? Нет. Это означает, что товары в 2 раза подорожали за 2 года. А это означает 23-процентную инфляцию, примерно. Ну, сейчас еще будет хуже, потому что отрезают с 1 марта серый танкерный флот. Да, от перевозок нефти. Сейчас идет речь о запрете поставок российского алюминия в Европу. И так далее, и так далее. То есть финансы российские будут трещать по швам. Россия-то уже в полной зависимости от Китая. А дальше будет еще хуже. Россия будет таким, знаете, сливным бачком для экономики Китая.
А может ли, как вам представляется, может ли Трамп попробовать перетянуть, что называется, Китай на свою сторону, в том смысле, чтобы Китай перестал помогать России?
Вот это очень интересно. Вот вопрос вы задали. Вот тут давайте начинаем говорить серьезные вещи. Мы начали с того, что вице-президент Китая, ну это у них называется заместитель председателя Китайской Народной Республики, должность, кстати, существенная, потому что ее занимал и Си Цзиньпинь в свое время, и занимал его предшественник. Вот. Приехал в Россию, в США на инаугурацию. И Трамп объявил, что он хочет в ближайшие 100 дней посетить Пекин. И оба, Си Цзиньпинь и Трамп, сказали о том, что им нужен мир. Им нужен мир. Да? Единственным человеком, кто этому мешает, кто болтается под ногами и бегает с воплями всех замочу у них под ногами, у двух колоссов, это Путин с его ракетами. И, конечно же, пойдет речь о том, чтобы договориться с Си, на каких условиях и каким образом вразумить эту безумца, как его остановить и не мешать больше нормальному ходу событий. Я уверен, что на переговорах Китая и США вопрос о том, как урезонить Путина, будет уделено определенное внимание и, скорее всего, будут достигнуты какие-то соглашения. Что-то за это будет получит США, что-то за это получит Китай. Еще раз, Путин мешает всем. Китаю меньше, потому что для Китая, он, я повторю, такой сливной бачок экономики, куда, значит, Китай может втридорога продавать товары и ниже себестоимости покупать продукцию. Вот. Но и Китай понимает, что вот эти все санкции, которые только усиливаются и которые захлестывают его все больше и больше, да, потому что Китай же, он фактически себя сейчас обозначил как союзника Путина. Он и бросить его не может. И в этом военном союзе не заинтересован. Поэтому как союзника Путина ему хочется оставить, но войну с участием союзника Путина он вести не хочет. Поэтому, да, они вдвоем будут заниматься разработкой вопроса о том, как, значит, одеть смирительную рубашку на безумного российского президента.
А это не очередной ваш оптимизм, потому что все-таки у всех остается какое-то впечатление. Оно основано, я даже не знаю на чем, но есть какое-то общее ощущение, в России это точно совершенно, что вот сейчас придет Трамп, они с Путиным всегда договорятся, у них очень хорошие отношения, и что скорее вообще Трамп договорится с Путиным, чем с китайцем.
Путин уже
Это
никуда
иллюзия, это
отскочить никуда
иллюзия,
не может.
это иллюзия.
Путин от Китая отскочить никуда не может. Путин к Китаю приковал себя. И Россию, к сожалению, приковал очень крепко. И он не тот человек, который может ослабить связи России с Китаем. Да? Другой лидер вспомнит про герб Российской Федерации с двуглавым орлом и скажет, что это мы западной голове шею свернули. Да, да, давайте все-таки и про ту голову думать, и про другую. А Путин нет. Путин изгой, Путин преступник, который на Западе не рукопожатен. Да? А Трамп, да, он прагматик, он готов будет ему пожать руку. Но это не означает, что от этого статус Путина сильно поменяется. Никакой дружбы там нету, никакой любви там нету. Может быть. Может быть. Трамп попытается вот так вот, как вы говорите, закинуть удочку. Вот, Володя, нафиг тебе нужен этот Си? Давай-ка, значит, вот прекращая с ним дружбу, мы за это тебе там уступим какую-то часть украинской территории. Но это бессмысленно. Это ничего не получится. И Трамп после этого примет реальность такой, как она есть.
А почему не получится? А почему не получится, вы думаете?
Ну, потому что экономика России совершенно зависит от Китая.
Не выдержит. А я зависит от Китая. Да.
Я уж не говорю о том, что у Китая очень сильное влияние в российских элитах.
Там, насколько я понимаю, не знаю, правильно это или нет, если уж говорить не о военных вещах, а об экономических, что сейчас там Кремль спит и видит, что называется. Это как бы отменить, ну, все невозможно, но как бы отменить санкции, хотя бы частично, да, потому что санкции, судя по реакции там и там Кремля, правительства, просто экономистов, экспертов, санкции, вот сейчас санкции начинают играть очень-очень отрицательную роль для российской экономики.
В том и дело, что вот только сейчас санкции начинают по-настоящему работать. Запад в целом долгое время сдерживался, потому что он не был готов к замещению российской нефти, российского газа. Да, не мог в 2022 году взять и выкинуть Россию из международного рынка, с международного рынка нефти, потому что просто нечем было заменить. А сейчас США заинтересованы в том, чтобы выкинуть Россию с международного рынка нефти. Потому что пришел президент, который говорит, бурить, бурить, бурить. А по приказу уже нефтяные компании не будут бурить. Значит, он должен создать экономические условия, при которых нефтяные компании начнут бурить. Эти условия какие? Высокие цены на рынке и отсутствие и появление вакансий, вакантных объемов, да? То есть для этого надо выкинуть российскую нефть. Вот ее уже выкидывают, на глаза выкидывают. Блокируют ее морские поставки. Да? Для того, чтобы Америка могла нарастить свои поставки нефти, как нарастил уже поставки сжиженного газа. Ну, шутка ли, сейчас США производят нефти и газа больше всех в мире. Да? Уже сейчас это. Они вышли на первое место и будут наращивать. У них там, по моим оценкам, они могут там 2-3 миллиона баррелей в день нефти дать на рынок дополнительно. Ну, это, соответственно, 100-150 миллионов тонн в год.
Ну, кстати говоря, сегодня в своей речи инаугурационной Трамп, это один из пунктов, который он произнес весьма настойчиво, я бы сказал, это развитие энергетики, это вложение инвестиций в энергетику и развитие энергетической.
Его лозунги в экономической сфере, значит, прекратить аутсорс, то есть вернуть назад индустрию американскую из разных стран Азии и Африки, там, условно говоря, да, вот, значит, снять бюрократические ограничения на производство, на добычу полезных ископаемых, вот, то есть в данном случае как раз США заинтересованы в том, чтобы усиливать санкции, резко усиливать санкции. Они начинают работать вот только сейчас, там, с конца декабря, может быть, ну, середины декабря, но только сейчас начинает и реально убивать российскую экономику. До этого Путин мог говорить: а, подумаешь, война, я только зарабатываю на войне. Рынок, место на рынке я сохранил большое, экспорт у меня большой, цены большие, доходы растут. Война мне только в экономическом плане на пользу. Все, этот период кончился. Сейчас Россия начинает лишаться экспортных поступлений. И стратегия чему нас учит? Если противник вступил в фазу истощения, а Россия вступила в фазу истощения примерно с середины декабря, то не надо заканчивать войну на этом этапе. Ты ее продолжай. Продолжай. Он будет истощаться. Его решимость будет слабеть на глазах, и в конце концов он сам тебе приползет на пузе. Поэтому я и говорю, что сейчас США вообще торопиться с этим договором не нужно. США вполне может...
Украина-то еще больше истощена.
Украины тыла своего давно уже почти нет. Ее тылом является Запад.
Ну.
Да? А Запад не истощен, он сейчас будет потихонечку наращиваться. Он прошел самую тяжелую фазу привыкания к тому, что больше нет российской нефти, больше нет российского газа. Для него это было расплатой за десятилетия слепоты политической, да? Но вот сейчас они, кажется, наконец преодолевают последствия этой слепоты. В этом плане ситуация для них стабилизируется. Они по-прежнему не могут, я имею в виду европейцев, решить проблему индустриализации, потому что у них нет необходимого объема энергетического сырья именно для мощной индустриализации. Значит, вот это последний этап, который нужно пройти. Адаптация к рынку в условиях растущего потребления электроэнергии, угля, электричества и так далее.
А вот такие кейсы, как Словакия, Венгрия, это что? Это действительно такие идейные единомышленники Путина? Или все замешано на том, что просто мы не можем ссориться с Путиным, потому что нам нужен российский газ?
Нет, конечно, вот скажем, в случае Венгрии это далеко за пределами практических потребностей. Ну, пример простой. Практические потребности венгерского народа, венгерского народного хозяйства никак не были связаны с тем, что Орбан вмешался и потребовал не накладывать никаких санкций на российского патриарха. Да? То есть это говорит о том, что здесь личная зависимость Орбана. Она выросла из коррупционных отношений, может быть, еще из, может, просто из вербовки прямой, я не знаю. Да? Это вопрос остается открытым. Но то, что Орбан лично предан и пользовался поддержкой венгерского народа, потому что эта личная преданность получала оплату в качестве дешевых энергоресурсов для Венгрии, это факт. Сейчас этого не будет. Сейчас эти дешевые энергоресурсы в Венгрии лишатся. И народ венгерский столкнется с тем, что выгоды нет, а позора много. То же самое со Словакией. То есть вот эти все эксклюзивные связи, а ведь Путин долгое время играл на чем? он разные цены на газ, скажем, устанавливал для разных потребителей в Европе, в зависимости от того, хорошо или плохо себя ведут они. Да, и поэтому, в конце концов, появилось понимание единой энергетической политики Европы, которая запрещала вот такие игрища. Ну, а сейчас будут завершать это все окончательно, потому что поставки через Украину завершились. Поставки от Турции идут через территории стран, которые отнюдь не благоволят Путину. Это и Румыния, это и Болгария. Вот в этих двух уродов, Орбана и Фица,
Кстати говоря, там в Словакии уже поднимает голову даже парламент, уже требует досрочных выборов там, и так далее, и так далее. Там уже
они держались на том, что они приносили своим избирателям дешевый газ.
Ну, конечно.
Теперь дешевого газа не будет, а будет оставшийся позор. Позор соглашателей. А самое главное, европейцы видят, что эти люди вредят европейской безопасности. Это просто шпионы и диверсанты, наносящие ущерб европейской безопасности. С ними надо вести себя совершенно жестко и бесцеремонно. Я бы давно уже просто не пускал ни того, ни другого на заседание ЕС и НАТО.
Ну, вы же все-таки, как вы говорите, вы же все-таки сторонник соблюдения всех правил и законов. Как же можно их не пускать?
Подождите. Я, в первую очередь, сторонник здравого смысла. Если я вижу, что человек диверсант, ему нечего делать на совещании. Я его просто не пущу.
Но,
А уже есть пример того, что в отсутствии Орбана можно принимать решение. Да, уже есть пример. Значит, теперь не пускайте его ни на какие заседания и принимайте решение без него. Этому мешал Шольц. Сейчас Шольца не будет. Вот это все и складывается картинка. Понимаете, вот Европа должна проникнуться духом самообороны. Самообороны, ну, в отличие от школы Харлампиева, с оружием. Да? Харлампиев, это, напомню, создатель школы самообороны без оружия. Вот. А два человека, Орбан и Фицо, являются диверсантами, разрушающими систему европейской безопасности. Почему? Потому что главным элементом европейской безопасности является воюющая Украина. И любые ограничения в помощи Украины является подрывом европейской безопасности.
Слушайте, Европа настолько привыкла жить вот под этим зонтиком американским, да, что я плохо представляю себе, что если Трамп там повернется, скажет, да пошли вы все, значит, да, Европа сама не выживет, Европа сама не самоорганизуется.
Европа, ну, во-первых, Трамп не собирается говорить, пошли вы все. Да, это раз. Во-вторых, европейские элиты уже прониклись духом сопротивления. Вот уже в европейских элитах, ну, посмотрите выступления того же Макрона, того же Рюта, там, лидеров Швеции, Финляндии, Балтии.
Англичане, кстати, англичане.
Англия не, такая же не европейская страна, как и Россия. Это значит,
тем не менее.
Ну, вот все-таки...
Но они не члены Евросоюза, но они считают себя европейцами.
Они члены НАТО. Вот это может быть
важно. Они члены НАТО, вот именно.
Короче говоря, элиты до западных элит дошло наконец, что на них надвигается угроза с Востока. Уже корейские орды появились фактически на европейских рубежах. Понимаете? Вот это они понимают. Не понимают это еще избиратели рядовые во многих странах. И поэтому я постоянно говорю о том, что важнейшие задачи руководство стран НАТО – это разъяснение своим избирателям трагизма ситуации, важности исторического момента с одной стороны, и с другой стороны, не колеблясь выделить огромные деньги на перевооружение, на создание боеспособных армий, на их развертывание, подготовку к обороне по всей линии соприкосновения с Россией и Белоруссией. То, что я называю кольцом зла.
Евгений, два слова, у нас время поджимает, два слова все-таки об оппозиции, российской оппозиции, которая теперь называется релокацией или релокантами. Она вообще способна что-то сделать в этих условиях?
Пока признаков дееспособности мало. Вот. Я не вижу никаких, ну, точнее говоря, так, но есть воюющая оппозиция в Украине, да? В Украине воюет
это понятно.
добровольческий корпус, сибирский бытовой, вот они оппозиция. Те, кто активно собирает деньги в пользу Украины, те, кто активно продвигает нарратив о том, что помощь Украине это дело безопасности всей Европы, это оппозиция. А те, кто говорят больше сосредоточены на проблемах самой иммиграции российской, это не оппозиция. Те, кто занимается разбором прав человека в России, это не оппозиция. И так далее, и так далее. То есть оппозиция лишь те, кто так или иначе участвует в борьбе, значит, за то, чтобы остановить путинскую агрессию. Это борьба направлена на освобождение российского народа. Это вот надо ясно понимать. Потому что Путин в первую очередь враг российского народа. Он его подчиняет Китаю. Он втягивает его в бессмысленные братоубийственные войны. Он ведет его к нищете и так далее, и так далее. То есть избавление от режима Путина, путь к нему лежит через остановку военных действий. Это вот оппозиция. Все остальное не оппозиция. А так вот, у меня есть некоторые предложения, я их обсуждал, в частности, вот, с коллегами из российского зарубежья в Вашингтоне. Вот. Ну, посмотрим. Там нужно, понимаете, любая помощь Украине, она требует согласия самой Украины. Ты же не можешь помогать Украине.
Да, это тоже проблема. Они не, по такое впечатление, что из российских рук, что называется, от России, они не хотят никакой помощи.
Ну, мы должны...
Оппозиция, не оппозиция.
Мы должны испить этот позор. Это наша общая вина и наша общая ответственность. Мы тут... Нам нечем гордиться. Понимаете, нам нечем гордиться, нам нечего задирать нос. На всех на нас лежит доля ответственности. Не вины, может быть, но ответственности за приход Путина к власти, за то, что он начал эту войну и так далее, и так далее. Моральную, по крайней мере, ответственность мы себя снимать не можем.
Хорошо, еще у нас, я напоследок оставил небольшой, ну как небольшой, вообще вопрос очень большой и крупный, но я не знаю, насколько он интересует российскую публику, она стала такой, как американская, которая интересует только внутренние проблемы, а что там где-то там далеко, ну и ладно. Но тем не менее, я не могу вас не спросить, как я понимаю, как свидетеля, про лос-анджелесские пожары.
Ну, свидетель, прямо скажем.
Вы сами не пострадали?
Нет, не пострадал, но полыхал неподалеку. Понимаете, ну, тут штука такая. Есть такой феномен Санта-Анна, называется. Ага. Это ветер, который сдувает раскаленный воздух из пустыни Мохаве в океан. Он обычно приходит в конце ноября. Вот в Южной Калифорнии самый жаркий месяц – это ноябрь. В этот раз она, эта Санта-Анна, подула в январе. И в условиях, когда дует этот раскаленный сухой воздух, любая искра приводит к пожарам. А воздух, а ветер дул со скоростью в порывах до 160 км в час. То есть любой уголек моментально уносил вдаль, где он падал на раскаленную, значит, сухую траву и занимался новым пожаром. Поэтому огни, пожары были многоочаговые. Вспыхивало все рядом, горели в основном кустарник и трава, лесов тут больших нет по понятным причинам, это географически это аридная территория, так называемая, засушливая. Хотя вот городов, поселков и улиц с названием Дубы, те или иные, там Оуксы разные, тут много. Вот, конечно, пожары были огромные, они особенно были примечательны тем, что горели самые богатые районы, ну, грубо говоря, местная Рублевка. Вот, ущерб гигантский. И один из аспектов заключается в том, что Калифорния единственный штат, который не допускает перестраховку. То есть на местные страховые компании лежит сейчас огромная ответственность. Хотя тоже надо ясно понимать, что такое Калифорния. Рынок страхования Калифорнии занимает четвертое место в мире по своему объему. После США, после, по-моему, Японии и Китая. Вот рынок Калифорнии, четвертое место в мире, то есть даже те гигантские масштабы ущерба, которые придется сейчас возмещать за счет страховок, ну, не является смертельным ударом для калифорнийской страховой системы. Другое дело, что, знаете, я в прошлом году здесь, я приехал сюда в конце 2022 года, обратил внимание на то, что впервые за 20 лет я увидел летом зеленые холмы. Тут была страшная засуха 20-летняя. И вот прошли дожди, выпали снега, потекли ручьи, реки, зацвели холмы. И все это было необычайно красиво и привлекательно. Но я ходил и грустно бубнил. Вот оно, топливо для будущих пожаров. Это понимал не только я, это понимали страховые компании. И они в марте месяце расторгли договоры страхования по пожарам со многими тысячами местных жителей. И те не успели заключить новых договоров страхования. Поэтому вот тут есть люди, которые там реально стали большими погорельцами, они потеряли все. Вот. Ну а так, да, вот сейчас зоны пожаров по-прежнему закрыты, туда переброшены инженерные подразделения Национальной гвардии, идет интенсивная расчистка территории, будут расчищаться дороги, сноситься обгоревшие дома, потом, значит, рекультивация земель. Ну, это работает один месяц.
Там пытались все-таки вину переложить на местные власти, или все-таки они...
Это безусловно. Я думаю, что вот сейчас, когда пожары позади, впереди будут, конечно, как говорят в России в таких случаях, наказание невиновных и награждение непричастных. Но здесь это все-таки другая ситуация. Общество контролирует государство, поэтому будут выявляться реально виновные лица. Тут были проблемы. Но опять-таки, знаете, вот, скажем, закрыли на ремонт крупнейший резервуар, который предназначен для использования пожарными службами. Но закрыли именно потому, что прошел ноябрь, и, значит, вероятность пожаров считалась, что она нет, и никто не ожидал, что вот этот феномен сработает. Но были другое. Тут же чемпионат мира по футболу планируется, и Олимпийские игры планируются.
Ну, да.
Муниципальные деньги тратятся на то, чтобы подготовить город к этим двум ярким событиям. Ну и, скажем, сократили финансирование пожарной службы. Сократили финансирование пожарной службы, но прикол стал, по-моему, около 100 пожарных автомобилей, один из двух пожарных самолетов-танкеров. Ну вот, конечно, да, тут будет очень серьезные претензии предъявлены. В первую очередь, к руководству.
Но все впереди, я так понимаю, вся разборка. Да?
Ну и потом не надо забывать, что Калифорния, штат традиционно демократический, губернатор штата уже претендует на то, чтобы возглавить борьбу, значит, с засилием республиканцев. И на этом фоне не оттянуться по поводу колоссальных пожаров, не попытаться дискредитировать их, ну, было бы с политической точки зрения недальновидно.
Спасибо. Я говорю спасибо Евгению Севастьянову, российскому политику, который нам заодно, помимо мы обсудили инаугурацию Трампа, заодно и нам Евгений Вадимович рассказал про то, как горел Лос-Анджелес, как горела Лос-Анджелесская рублевка.
Ну, это, спасибо. Кстати, вот, действительно, я по этому поводу вспомнил времен советских анекдот. Какой, армянскому радио задают вопрос, какой в Советском Союзе самый веселый город? Армянское радио отвечает Магнитогорск. Почему Магнитогорск? А потому что, когда ветер дует на правую сторону, смеется левая. Когда ветер дует на левую сторону, смеется правая. Полгорода всегда хохочет. Но здесь такого злорадства нет. Но я вам скажу, что, конечно, когда знаешь, что ветер уже не на тебя дует, а от тебя, известное облегчение испытываешь. Это правда. Вот, а так... Да, пожары были мощнейшие.
Ну, дай бог, чтобы разобрались и не повторились и так далее. Спасибо большое. Еще раз я говорю Евгению Севастьянову. Это была программа «Вдох-выдох». И до встречи.